уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов пока, 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Добрый день.
Давайте начнем, наверное, с выборов в Германии. Я обратил внимание, что вы комментируете, как будто бы даже интересовались этой темой. Да, почему для вас, например, это может быть так важно? За кого там голосуют в Германии, Бундестаг, кто там представлен? Полагаете, это серьезно скажется на Российской Федерации?
Мы же не живем на обитаемом острове, мы живем в большом мире, и русские не марсиане, русские в широком смысле слова, имею в виду жители Российской Федерации, а часть планеты Земля, поэтому то, что происходит в других точках планеты Земля, особенно в Европе, безусловно, должно осмысливаться и нами тоже.
Ну и если попытаться осмыслить, что происходит?
Я бы, наверное, сказал вот что. Есть две крайние точки зрения, которые в нашей стране репродуцируются, но которые являются очевидно неверными. Одна заключается в том, что Европа – это Содом, что Европа находится в глубоком кризисе, что там распадаются все государственные институты и толпы из азиатских пространств захлестывают последние очаги цивилизации. Мы все хорошо понимаем, что это не так, иначе бы наш истеблишмент, наши всякие большие начальники, наши всякие крупные финансовые тузы не приводили бы туда свои капиталы и свои семьи. Есть другая точка зрения, заключающаяся в том, что Запад очень устойчив, что сегодняшняя система, которая там функционирует, она крайне эффективна, и нам надо брать с нее пример. Эта точка зрения тоже ошибочна. Мы сегодня видим, как люди на Западе выражают недоверие действующему истеблишменту и хотят перемен. Причем пример Германии, он наиболее показателен, потому что в Германии относительно невысокая безработица, в Германии профицит внешней торговли, то есть они продают больше, чем покупают, намного. И тем не менее немцы недовольны. Я просто обращаюсь к истории. Две ведущие партии получили худшие результаты за последние 80 лет. У христианских демократов не было таких результатов со времен создания бунта республики, а у социал-демократов это самые низкие результаты, начиная с 1924 года.
Это с одной стороны. С другой стороны, они по-прежнему завоевали свои главные позиции. То есть, если брать ХДС, ХСС, они более 30% набрали и по-прежнему удержат, ну, можно сказать, что большинство, если вас сейчас организуют какую-то более-менее серьезную коалицию. Вот когда вы говорите о том, что она устойчива, но это ошибочно, но демонстрирует свою гибкость, политическая система в Европе демонстрирует именно свою устойчивость, разве не так?
Политическая система, безусловно. Я говорю не про политическую систему, не про многопартийность, не про свободные выборы. Я говорю о том курсе, который реализуется последние где-то лет 35-40. В чем он заключается? Растет экономика, люди работают, но при этом средний класс сжимается, средний класс становится беднее. И Германия тому, кстати, тоже один из примеров. Вот этот профицит внешней торговли, когда немцы много продают там, в Южную Европу, в Россию, там, в США, он во многом обусловлен стагнацией заработной платы, то есть доходы обычного работника не возрастают. Причем это не только Германия, то же самое и Франция, США, и мы видим, что поэтому традиционные классические партийные институты, они размываются. Мы видим на примере Франции, где и социалисты, и галлисты потерпели серьезные неудачи на последних выборах. Мы видим, например, США, где было два ведущих фронтраннера. Это справа, ультрасправа, Трамп, и слева социалист Берни Сандерс. И избиратели, сторонники демократов, республиканцев отказали традиционному истеблишменту. А причина очень простая. Люди работают больше, но созданное ими богатство все в большей степени присваивает верхушка. Поэтому вместо повышения заработной платы люди залезают в кредиты. Вот это есть проблема в странах Первого мира, и она возрастает, и тема неравенства является сегодня одной из наиболее обсуждаемых.
Вы как будто бы в этом усматриваете определенный левый поворот, но левые не особенно сильно прибавляют.
Правый поворот. Происходит правый поворот, он связан с тем, что есть вызовы, есть проблема, и, соответственно, эта проблема не может быть решена в рамках действующих институтов. Есть отдельные локальные решения, скажем, пресекают попытку перевода капитала в офшорные зоны, и есть целенаправленная политика на это нацеленная. Но если мы посмотрим в целом, что происходит, то мы увидим, что в странах первого мира средний класс размывается последние где-то порядка 40 лет, в любой стране первого мира. Где-то более динамично США и Великобритания, где-то медленнее Скандинавия, но этот процесс происходит. Люди не видят отдачи для своих семей от того, что растет экономика. Повышается пенсионный возраст. Это тоже проблема. Россия – часть капиталистической системы на планете. Поэтому для нас их проблемы кажутся какими-то мелкими, но на самом деле мы должны понимать, что для людей это проблемы, связанные с их жизнью, с их семьями, с их уровнем доходов. А он не растет. Он в лучшем случае стагнирует.
Да, но у нас даже со средним классом пока есть определенные затруднения.
Но у нас его нет просто в России.
Да, поэтому и вымывать нечего. Когда вы смотрите на Германию, на Соединенные Штаты Америки, наверняка экстраполируете происходящие там события на российскую почву, пытаетесь понять, а как эти процессы потом скажутся на нас и во что преобразятся на российской именно территории, и что получается в итоге.
Ну, надо понимать, что страны бывшей Восточной Европы, они оказались таким полигоном ультралиберальной, в смысле регономики, экономической модели. То есть, когда все присваивается там, 1-2% населения, есть очень небольшая часть людей, которые получают приемлемые доходы, остальная часть людей – это люди, живущие в бедности, в лучшем случае. Вот в Восточной Европе это немножко было смягчено, смикшировано за счет бывшего наследия в виде социальных институтов. Школы, приватизированные квартиры, вот это дало определенную такую подушку смягчения. Но мы должны понимать, что происходит некий такой международный обмен опытом. Вот смотрите, к примеру, с чего начался поворот, нацеленный на сжатие среднего класса в странах первого мира? Разгром профсоюза авиадиспетчеров в США, разгром шахтерских забастовок в Великобритании. Но ведь дальше пошло-поехало.
Это вы еще Маргарет Тэтчер вспомнили?
Разумеется, потому что именно тогда застопорился дальнейший рост среднего класса. Именно с той поры начался процесс перехода к концентрации капитала в руках хай-класса. То есть, если возьмем историю человечество, вот после Первой мировой войны начался появляться средний класс. Люди, работающие, обычные, там, рабочие, почтальоны, мелкие, такие, полицейские, могли на свои доходы иметь возможность дать своим детям хорошее образование, были уверены, что у них будет пенсия, и это будет достойная пенсия, понимали, что могут куда-то поехать отдохнуть, купить машину, приобрести дом. И вот этот средний класс, он расширялся примерно лет 50 в ходе истории 20 века. В 80-м году ситуация застопорилась, и с той поры происходит размывание среднего класса. Люди из среднего класса переходят в категорию бедных. Это вызывает рефлексию, это вызывает голосование где-то за очень левые партии, скажем, в Греции Сириза, а где-то за очень правые партии, потому что всегда проще объяснить, что виноват человек с другим цветом кожи, там, с другим языком, который носит там, другой головной убор. Это проще гораздо объяснение. Сказать, вот он враг, фас его.
Вы полагаете, идеологические конструкты, которые вы перечисляете, левые, правые, они все еще имеют какое-то значение? Есть ощущение, что уже идеология, в принципе, не воспринимается как какая-то ценность?
Ну, смотря что мы подразумеваем под идеологией. Если мы под идеологией подразумеваем некие знамена, флаги, барабаны, то, конечно, в этой части люди мыслят менее символическими категориями, само собой. Но если, к примеру, возьмем такую категорию, как систему налогообложения, то мы увидим, что налог подоходный, самая верхняя ставка в Штатах была в 80-м году 98%, а сегодня 60%. Мы увидим, что при этом минимальная заработная плата в Америке, которая является передовой экономикой мира, меньше, чем у львиной доли стран Европы. То есть экономика больше, а люди зарабатывают меньше, которые на минимальной заработной плате сидят. Это идеология, в известном смысле слова да, потому что идеология – это выбор пути, выбор подхода. Есть же разные точки зрения. Одна из них сводится к тому, что человек сам выплывет, если он не дурак, он всегда свою жизнь обустроит, он сможет добиться всего, и поэтому не надо никаких искусственных сдерживающих институтов, не надо давать право профсоюзам, не надо обеспечивать доступность высшего и даже среднего образования. Ну, человек сам возьмет, как Ломоносов, придет из какого-то села в Лаптях и станет академиком и создаст Академию наук. А есть другая точка зрения, которая заключается в том, что, может быть, из 100 Ломоносовых доберется до этой точки один. а 99 отсеются, потому что они не смогут получить доступ к современным благам цивилизации, в первую очередь, к знаниям. Вот это идеологические подходы, они разные.
Здесь нам уже Юра пишет, почему левые так мало набрали, я за Сару Вагенкнехт болел, но 10% всего.
Здесь надо понимать следующее, левые в Германии сохранили прежние результаты, там и было порядка 10%, но левые в Восточной Германии уже не являются новой партией. Партия, которая достаточно давно участвует в избирательных кампаниях, которая смогла все время преодолеть заградительный барьер и войти и в местный парламент, и в Бундестаг, но это не партия нового вызова. В отличие от альтернативы для Германии, от ультраправых, которые рассматриваются как несистемная партия. Поэтому голосование из вредности, в России такое же есть, Жириновского, например, оно работало в Тюрингии, в Бранденбурге, в Восточной Германии, не на Дерлинке, не на левую партию, а, конечно, оно работало на альтернативу для Германии.
Здесь же Санчиксон интересуется, может, так и должно быть, чтобы средний класс исчез полностью, только бедный, только богатый, может, это развитой капитализм?
Давайте подумаем, к чему такого сорта капитализм приведет. Во-первых, к стагнации экономики, потому что если у людей нет доходов, значит, некому продавать. И одна из причин, почему сегодня и Евросоюз, к примеру, показывает не очень выразительный экономический рост, заключается в том, что сам потребительский рынок, он схлопывается. Приведу пример не на Евросоюзе, а на США. В США доля среднего класса с 80-го года уменьшилась с 33% до 26%. Это означает, что каждый пятый человек, который относился к middle class до Рейгана, сегодня перешел из категории middle class в другую. И вовсе не в категорию высшего общества, а в категорию людей, получающих низкие доходы. Вторая вещь тоже для понимания. 50 миллионов американцев сегодня, большая страна, да, она больше, чем Россия по населению, это крупная страна, получают доходы на уровне, если брать по международному доллару, доходов 150 миллионов жителей Республики Китай. То есть китайцы по своей заработной плате, живущие в крупных китайских городах, мы не про сёлок китайских говорим, они уже догнали работающих бедных в США. При этом мы хорошо понимаем, что Америка за эти 30 лет развивалась, открывались новые технологии, развивалось производство, рост валовый продукт все эти 35 лет. Но при этом доходы людей, они застыли. Чем это плохо для экономики? Нет платежеспособного спроса. Это означает, что сама экономика тоже перестраивается.
Платежеспособный спрос осуществлялся всегда за счет того, что выходили на внешние рынки.
И колониализм, империализм.
Я вот смягчил формулировку. Для вас, левых, конечно, характерно использовать именно такие, поэтому я буду уточнять. Многие обвиняли и обвиняют Европу в том, что они развивались именно экстенсивно, завоевывая новые и новые рынки. И когда уже... ну, как-то нечего было толком завоевывать, вот здесь и остановилось то самое бурное развитие. Сейчас новых импульсов как таковых нет. И поэтому говорить только о том, что размывается средний класс за счет того, что все деньги уходят богатым, было бы странно, потому что множество факторов работает. Это и то, что мир другой, технологический уклад меняется, и производство много кто выводил в те же азиатские страны, там, в Китай и другие. Поэтому... когда вы так упрощаете, не считаете ли вы, что тем самым рецепт неверный получается?
Мы должны посмотреть главное, стержень. Да. Главный стержень заключается в следующем. Если возьмем историю человечества, то на протяжении 59 веков, с момента, когда появились первые государства на планете, в Месопотамии, там, Древний Египет, национальный продукт распределялся примерно так. 10% владели 90% созданного богатства, 90% владели 10%. Так было век за веком. Цивилизация потихонечку ковыляла, поднималась, развивались технологии, но вот это соотношение не менялось. Поэтому, когда, к примеру, началась промышленная революция, производство резко скакнуло в гору, на самом деле благосостояние людей даже упало, сократилось. Потому что люди из своих сел переехали в стесненные города с очень плохой системой здравоохранения. Энгельс об этом писал как очевидец, так сказать, наблюдает и в Лондоне, и в Бирмингеме, и в других городах. Что изменилось в 20 веке? Чем был специфичен 20 век? 20 век создал ситуацию, когда значительная часть населения пришла в категорию людей, имеющих достойный доход. Из нищеты, из бедности она пришла в категорию среднего класса. Это в том числе обеспечило политическую демократию, потому что опора политической демократии – это люди. Класс. конечно же, которые обладают определенной экономической самостоятельностью, экономической независимостью. Соответственно, 80-й год, ну, я беру его условно, понятно, это не тема одного года, это просто некий символ. Но начало 80-х годов послужило неким символичным отсчетом перехода в странах Первого мира к размыванию среднего класса, и с той поры он везде уменьшился. В США каждый пятый человек из среднего класса пришел в категорию бедных, в Германии каждый там, 15-й, в Нидерландах каждый 7-й. То есть это пространство сжимается. В чью пользу? В пользу людей более бедных. Если возьмем в целом планету, то, конечно, сегодня растут доходы у людей в странах третьего мира. Кстати, к примеру, минимальная заработная плата в Камбодже, швейной промышленности, нынче больше, чем в России. У них порядка 130 долларов минимальная заработная плата. У нас...
Минимальная заработная плата – плохой показатель, это
откровенно говоря. Ну, один из, любой показатель плохой. Умно simply clouded, всякое сравнение спекулятивное, как говорили еще в Древнем Риме. Но, тем не менее, мы какие-то имеем индикаторы, еще хуже индикатор – средняя заработная плата, потому что он распространяется только на легальную часть занятых. К примеру, в России средняя заработная плата – это показатель ни о чем, потому что она учитывает доходы только работников госсектора, полицейские, врачи, учителя, работники нефтяных газовых компаний и немножко кто трудится официально. Ни строители, ни работники, занятые в сельском хозяйстве, ни продавцы на рынках – они же все работают неофициально. Ни одна из этих категорий при расчете средней заработной платы не учитывается. Поэтому минималка, она хотя бы дает нам ну, какой-то индикатор. Так вот, возвращаясь обратно к теме стран Первого мира, что происходит? Происходит стагнация, застой, топтание на месте и снижение даже доходов людей, работающих, реально вкалывающих, реально работающих, квалифицированных людей в странах Первого мира. При этом происходит некоторый рост заработной платы в странах третьего мира, но этот рост имеет свой естественный потолок. Вот как только зарплата работающих квалифицированных китайцев сравнивается с заработной платой работающих бедных в Америке, зарплата работающих китайцев тоже перестанет расти, потому что не будет смысла переводить производство, перебрасывать из Калифорнии куда-то в Гуанчжоу.
Здесь на сцену выходит Трамп, «Make America Great Again».
Да, давайте какой-нибудь да. разбомбим Трамп. Это простое решение.
В частности, ну так тоже проблемы решались на планете Земля с помощью войн. Далеко просто не будем уходить, потому что близко к теме, которую я вам предлагал обсуждать, это идея коммунистов с распределением нефтяных доходов совсем рядышком. И я так понял, что вы в этом предложении, абсолютно популистском, на мой взгляд, увидели какое-то рациональное зерно.
Мне кажется, есть тема для дискуссии, вот отталкиваясь от этого предложения, да. к вопросу о том, как распределяются нефтяные доходы. Ведь на самом деле они формируют основу бюджета страны и основу да. нашей национальной экономики. И хотя сегодня доля нефтегазовых доходов сократилась с 52% в бюджете
до
примерно 33-35%, тем не менее, это фундамент.
Да.
Но возникает другой вопрос. Как так получается, что, к примеру, у нашей чудесной компании, уважаемой, авторитетной, с авторитетным руководством, Роснефть называется, у нее 11 фирм в офшорных зонах, там, с полдюжины на Кипре, в Голландии есть компания, на Джерси, в Англии, там, в Люксембурге. Как так получается, что корпорация «Газпром» газ продавала Украине долгие годы через кантон Цук в Швейцарии, и лично я был автором депутатского запроса. Больше того, парламент поддержал меня, направил письмо официальное во все инстанции, чтобы Госдуме сообщили, о чем же там подписан договор, чтобы российский парламент поглядел, на каких условиях идет продажа газа, на что российскому парламенту было сказано, что это не ваш дел, это коммерческая тайна, и идите отсюда вон. Вот предложение КПРФ – это возможность при, ну, понятно, всей нетехничности этого предложения,
да.
провести существенный, серьезный диалог, в принципе, о распределении этих денег и о том, какие заключаются контракты этими крупнейшими корпорациями, основы национальной экономики сегодня в России.
Вообще вот к этому не ведет. Это ведет как раз к пустым разговорам о том, что давайте мы сейчас те деньги, которые в бюджет же попадают благодаря тому, что эти компании платят налоги, будем распределять иначе. Все.
Вопрос о том, какова налогооблагаемая ставка. То есть бюджет попадает, но вопрос, что попадает, откуда и сколько. Вот приведу небольшой пример. Есть закон о консолидированной группе налогоплательщиков. Смысл заключается его в том, что компания крупная сырьевая, она может сказать, что если у нее есть филиалы в 10 субъектах федерации, она будет платить по полной программе налоги в одном субъектном федерации, консолидировать и уменьшать свои административные издержки на бухгалтериях и на всей этой отчетности.
Благодаря этому Москва и живет, да.
Возникает только теоретический вопрос. А налоговая служба субъекта федерации может проверить, насколько вообще правильно это крупная корпорация ТНК, в принципе, считает налоговую базу? Нет. Налоговой службе субъекта федерации доводятся некоторые цифры, которые проверить и понять невозможно, и которым надо просто слепо верить. Ну, регион этому рад, конечно, потому что деньги получает этот регион, другие вообще сидят на бабах. Поэтому дареному коню в зубы не смотрит. Но если мы как бы оттолкнемся с точки зрения уже как бы макроэкономики российской, то нельзя не согласиться с тем, что никто не знает, сколько денег реально проходит через наши крупнейшие корпорации и как эти деньги реально расходуются.
Я вот понять не могу. У вас же вроде в руках уже есть механизмы, которыми можно пользоваться. Вы говорите о межбюджетных отношениях. Пожалуйста, предлагайте. Вы говорите о том, что несправедливо налогообложение в Российской Федерации. Пожалуйста, предлагайте. Но нет, хватаемся за идею перераспределения нефтяных доходов.
Нет, предложения есть разные, в частности, «Справедливая Россия» неоднократно предлагала просто перестроить систему налога, налоговых вычет по НДС. Мы с вами хорошо знаем, что если продается просто сырье за границу, то идет возврат НДС этим компаниям. То есть вместо того, чтобы стимулировать переработку, производство там, бензина, к примеру, как Беларусь, кстати, делали, которые у нас на протяжении долгих лет получали ежегодно по 10 миллиардов долларов в год фактических российских дотаций, через более дешевую нефть, только они ее перерабатывали, потом продавали уже в Европу, как бензин и масла и прочие производные материалы. Вот, к примеру, «Справедливая Россия», в отличие от КПРФ, много раз предлагала изменить систему возврата НДС, и этот возврат сделать возможным для тех компаний, которые как раз осуществляют глубокую переработку продукции. И, наоборот, отменить это, может быть, не резко, не сразу, плавно, но для сырьевых компаний, потому что сегодняшняя налоговая система, налоговый кодекс просто стимулирует гнать сырье за границу, не перерабатывать эти продукты здесь, в России. Повторю еще раз, предложение КПРФ интересно одним, оно позволяет еще раз начать хорошую дискуссию на тему того, что, в принципе, у нас происходит с сырьевым сектором. Оно тем более интересно, если мы с вами заглянем чуть за горизонт планирования, или так на 20 вперед, и поймем, что времена, когда можно просто жить в большой стране за счет газа и нефти, неизбежно заканчиваются.
Про глубокую переработку сколько уже десятилетий говорят. Но
налоговый кодекс противоречит этому.
Вот.
НК. То есть российское законодательство дестимулирует к этому. Оно говорит, продаете за границу.
Я пытаюсь искренне понять конечную цель. Вот если в глобальном масштабе можно от Европы оттолкнуться и вернуться опять к Российской Федерации, чего добиваетесь-то? Отобрать у богатых, передать среднему классу, передать бедным или не отбирать у богатых?
А давайте отвечу, смотрите.
Давайте.
Вот модель «отобрать», она и сегодня существует, только наоборот. Отобрать у бедных, у среднего класса, передать богатым. Вот именно так это сегодня и выглядит. Это достигается разными путями. Путем искусственного занижения заработной платы, путем кривой налоговой модели, скажем, плоская шкала подоходного налога и регрессивная шкала социальных страховых взносов. То есть, когда люди, у кого зарплата меньше, чем 70 тысяч в месяц, у них отчисление с их доходов в пенсионный фонд, фонд социального страхования в 3 раза больше, чем людей, которые там, получают, условно говоря, там, 500 000, 1 000 000.
Ваше же описание, что прогрессивная шкала налогообложения, которая существует в Европе, от этого тоже не спасает, они сталкиваются с теми же проблемами.
А они у них меньше. Проблемы те же, потому что тенденция та же, что в России. Но, тем не менее, мы понимаем хорошо, что люди там зарабатывают лучше. То есть проблема одинаковая, капитализм на планете. Что в Европе, что в Америке, что в Канаде, что в России. Другое дело, что есть некоторая разница между бельгийской версией капитализма и, к примеру, кенийской. Это не одно и то же.
Итог. И к чему мы должны прийти все?
Мы должны прийти к тому, чтобы люди могли за свой труд получать достойное вознаграждение. Это означает перераспределение от богатых к обществу. в том числе. Это является одним из стимулов развития экономики, потому что это поощряет потребительский спрос.
Масса вопросов о том, как это осуществить и так далее. Мы сейчас просто вынуждены расстаться на время информационного выпуска, послушаем новости. Напомню, с нами член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн. Продолжим уже после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн, представитель «Справедливой России», просто на всякий случай напомню, потому что мы заговорили о справедливости, о справедливом перераспределении или распределении уже, наконец, доходов в Российской Федерации. Олег Васильевич обещал даже что-то про механизмы сказать. Так как?
Всегда механизм перераспределения был многовариативен. Это была и национализация. Причем примеры тому есть в Европе, Франции после войны. Там,
мне просто казалось, что мы все эти этапы прошли, но, и все уже попробовали. Да?
Дело не в том, что мы прошли и попробовали. На самом деле человечество же, оно развивается непоследовательно, не только вверх. Была Великая Французская революция, после нее был, опять же, период абсолютизма во Франции. Потом была вторая, третья, четвертая революция, которые в итоге привели действительно к созданию современной Французской республики, и, как мы ее знаем, Европы, где каждый человек имеет право участия в выборах, где есть свобода там, слова, СМИ. Но этот же процесс не выглядел так, что вот в 1789 году свергли монархию, и вот сразу все сформировалось, как мы видим сегодня. Просто процесс, он сложный, он непростой, он противоречивый. Но мы должны говорить в первую очередь, наверное, о налоговом перераспределении. Налоговое перераспределение предполагает следующее. Вот я просто по цифрам некоторые вещи хотел привести. Если возьмем наше родное отечество за последние 15 лет, то реальная заработная плата у нас выросла примерно в 3,5 раза, учитывая рост нефтяных доходов, газовых доходов, все-таки какая-то стабилизация, которая возникла в производстве, а рост благосостояния 120 тысяч людей, владеющих миллионом долларов и больше, вырос в 36 раз. Национальный пирог оказался более перераспределен в пользу очень узкой верхушки, которой совершенно не интересны такие вещи, как доступное всеобщее образование, потому что они могут позволить сделать...
Вы о справедливости говорите, Олег Васильевич.
А это не совсем справедливость.
Это несправедливо, говорит Олег Шейн. Конечно, нет, несправедливо.
Это не только тема справедливости, да. Тема развития общества. Потому что общество, где люди не могут себе позволить быть здоровыми, у них нет для этого денег, общество, которое не может себе позволить быть грамотным, поскольку образование отсечено через имущественный барьер, так общество не может развиваться. Я приведу тоже один пример, небольшой, но мне кажется интересный. Мы, когда говорим про образование, мы понимаем, вот человек получил образование, и он больше даст отдачи национальной экономике.
Да.
Когда мы говорим про здравоохранение, вроде как непонятно. Ну, вроде должно быть оно, но как это влияет на экономику, кто же его разберется-то? На самом деле есть хорошие исследования, которые показывают, что заниженная доля финансирования здравоохранения в Российской Федерации влечет за собой потерю в год примерно 15% валового национального продукта. В деньгах это примерно 12-14 триллионов рублей в год. Почему? Потому что огромная масса людей помирает, не дожидаясь пенсии, за счет того, что, к примеру, у нас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 4 раза больше, чем в Албании, в 10 раз больше, чем во Франции. Но почему так происходит? В том числе потому, что Россия в мире занимает 95-е место по доле расходов на медицину. Она просто не нужна. То есть, когда 95-е место на планете, это означает, что нам это не надо.
То,
нам
что,
это не
которое...
надо, народ мрет, экономика минус 15%
не,
ежегодно.
Не так все происходит. Все говорят, надо, надо.
Но это мантра. Не всё,
но это мантра.
Конечно.
Но дело-то за ней не следует никакого. Более того, и не все измеряется деньгами, потому что как только появляются деньги в любой отрасли, не обязательно в здравоохранении, тут же появляются те люди, которые не против того, чтобы на этих деньгах подзаработать, ну и так далее до бесконечности.
Давайте
то общество,
возражу.
Которое вы описываете, оно для идеальных людей.
Смотрите, давайте возражу. Не все измеряется деньгами. Эта последовательность никогда не бывает линейной, никогда не бывает черно-белого. Такого не существует в природе. Мы смотрим в окно, и мы видим, мир, он разноцветный, он разный. Но, тем не менее, мы хорошо понимаем, что есть лево, есть право, есть вперед, есть назад, есть ночь, есть день, с полутонами, с переходными периодами. И здесь то же самое. Есть исследования, очень фундаментальные, хорошие, которые показывают, что здоровье нации зависит от расходов нации на медицину. И с образованием то же самое. Южная Корея маленькая страна, в 300 раз меньше, чем Россия по площади, в 3 раза меньше по населению. Валовый национальный продукт больше, чем у нас. Почему? Потому что доля затрат на науку и образование там больше, чем в России, причем кратно.
Вы причинно-следственной связи не путаете, потому что у них сначала вырос валовый продукт, а после этого они стали больше тратить на образование.
Я говорю про долю, я говорю не про...
И на здравоохранение.
Смотрите, мы немножко разных вещах говорим. Я говорю не про деньги в натуральном виде, там, миллион долларов или рублей, там, или 20 миллионов. Я говорю про долю, что вот есть такое понятие, там, национальная экономика, возьмем ее за 100%. Есть налоги, то есть сколько денег бизнес должен отдать обществу. Для бизнеса
идеально... Я это прекрасно понимаю, правильно. Там весь вопрос
так вот, доля...
в долях, сколько тратилось 50 лет назад, когда Южная Корея не была той Южной Кореей, которую мы знаем сегодня, и сколько тратилось в долях.
Взлет корейской собственной национальной экономики как раз пошел с момента, когда там свергли все эти хунты-диктатуры, и когда новое гражданское правительство начало вкладывать деньги, бюджетные деньги, за счет роста налогов с бизнеса в пользу образования и в пользу науки. Это началось с 80-х годов. Чеболи фирмы, которые до этого там работали, это были сборочные цехи, то есть цеха. Японцы туда вкладывали средства, и была вот сборка, ну, у нас АвтоВАЗ такой же, пожалуйста, или там Форд во Всеволожске. Но реальный рост и подъем корейской экономики как таковой начался с момента, когда повыгоняли генералов от власти, и когда начали вкладывать деньги, взятые у бизнеса через более высокие налоги, в пользу образования и науки.
Вы просто уточните, может быть, первично все-таки то, что с генералами там как-то разобрались.
Взаимосвязанные вещи, да.
Хорошо, я предлагаю двигаться дальше, кстати, о генералах. Текущие события, вернем сейчас на землю, после этого непременно, конечно же, еще об этом поговорим, потому что очень много вопросов наших слушателей этого касаются, к ним чуть позже. ДТП на Новом Арбате тоже наверняка видели эту нашумевшую историю, вспомнили о привилегиях на дорогах, вспомнили о том, что у нас по-прежнему еще много закрытых структур, которые не позволяют надеяться на то, что объективно будет проведено расследование. Что сами скажете по этому поводу?
Я думаю, оно будет объективно проведено, потому что мы видим изменения в обществе, и мы видим, что госорганы и судейское сообщество в том числе вынуждены на эти общественные реакции уже по-другому отвечать. Я напомню же, были эпизоды очень громкие, нашумевшие, тоже ДТП, сопровождавшимся гибель людей, когда в этих ДТП были замешаны дети всяких там, судей и прочих, так сказать, уважаемых людей, и которые сходили с рук. Но после того, как начался общественный резонанс, и, в частности, очень большую роль здесь сыграло создание ассоциации «Синие ведерки», которая боролась против привилегированного такого сословия аристократического на дорогах за рулем, вот после этого все-таки ситуация изменилась, и были реальные осуждения. Поэтому я думаю, что случай, который сейчас произошел, он, безусловно, будет иметь последствия. Он не сможет их не иметь.
Просто уже два резонансных ДТП за последние менее чем месяц. Можно вспомнить Заполярье, аварию с участием главнокомандующим воздушно-десантными войсками, опять же, гибель человека, и вот сейчас на Новом Арбате. Поэтому такое ощущение, что мы заходим на ту же самую спираль.
Вопрос не в том, будут ли злоупотребления. Они будут, и это общество, это люди, и культура меняется очень медленно. Намного медленнее, чем все остальное, потому что это архетипы сознания, которые формируются с детства, от внешней среды, восприятия. Вопрос не в этом. Вопрос в том, какая будет рефлексия, реакция и от общества, и от властей. Я еще раз хочу сказать свою точку зрения, мы с вами можем чуть позже увидеть, слишком ли я оптимистичен, или на самом деле, мой взгляд, здесь он подтвердится. Я все-таки считаю, что в данном случае будет и расследование, и наказание.
Ну, еще одна тема. Роскомнадзор сначала пригрозил заблокировать Facebook. После этого Герман Клименко, советник Путина по интернету, по развитию интернета, сказал, что нет, сам созванивался с Роскомнадзором, блокировать Facebook никто не будет. И вот эта история продолжается, там, начиная с LinkedIn, Telegram, Facebook. Требуют от них соблюдения российских законов. Они говорят, что у вас странные законы, поэтому мы их и не планируем соблюдать. Все-таки позиция, вот, например, Олега Шейна, депутата Государственной Думы.
Я себе вспомнил замечательные вещи из Грибоедова, которые мы все хорошо знаем, который писал примерно о том же самом, вкладывая в уста одного из антигероев фразу «собрать все книги да и сжечь». Чего там мелочиться? То есть это же информационный поток, это информационное поле. Это информационное поле невозможно проформатировать. Это новый век, новое тысячелетие, новое пространство. Конечно, можно пытаться ставить всякие барьеры, но эти барьеры не будут эффективны. Кстати, одна из причин, почему Советский Союз так стремительно быстро распался, заключается именно в том, что у людей не было доступа к информации, и поэтому, когда информационные шоры они спали, люди стали совершенно некритично доверять бог весть чему. То есть у них не было привычки, склонности, навыков критического осмысления. То есть любое, что они слышали новое, люди воспринимали как некое откровение. Поэтому редкостная чушь, которая тогда у нас звучала с экранов телевизоров в конце 80-х, начале 90-х, она воспринималась как вот истина в последней инстанции. Ничего до хорошего это не привело. Вот попытка воспроизвести некие цензурные ограничения, запреты, ничего не даст.
Может быть, дело проще, дело в деньгах, бизнес, ничего личного?
Ну, я бы сказал, что это не тот случай, когда на этом, на запретах большой бизнес не может быть сделан, крупный бизнес в стране. Запрет может быть сделан только на развитии. Вообще, что касается новелл, как бы чего-то нового, что появляется, вот эти все попытки отнестись к новому, в том числе к информационным потокам, с недоверием напоминает мне тоже отечественную историю середины 19 века, когда у нас начали строить паровые суда, паровые корабли, которые могли идти против течения, и была очень резкая позиция значительной части государственного чиновничества, уважаемых людей, министров в том числе, которые говорили, как же так, без работы останется 350 тысяч бурлаков и те компании, которые кто-то организовывает. Вот невозможно взять и встать поперек цивилизации. Другое дело, что, конечно, мы должны понимать, информационное пространство, оно требует активного обсуждения, активного участия, возможно, манипуляции. Среди людей, живущих на планете, тоже там много людей, которые, особенно среди всяких начальников, руководителей в других странах, не ахти как доброжелательно относятся к нашей стране. И мы понимаем, это такая международная состязательность, конкуренция государственных аппаратов. Поэтому мы должны как-то обеспечивать и собственный наш национальный интерес. Но это не через запрет делается. Запрет приведет к прямо противоположным результатам.
Олег Шейн с нами, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Работает и наш телеграм, говорит и Москобот. Из СМС Константин 692 внимательно слушал, много писал. Тема интересная, но боюсь, что все это предвыборная риторика. Одно из его сообщений.
Выборов нету. Я не участвую в президентской кампании.
Я понимаю, что вы не участвуете пока в президентской кампании, но так или иначе, наша аудитория, очень много скепсиса высказывалось по поводу тех заявлений, которые звучали вот относительно перераспределения доходов. И многие подвергают вот именно критическому анализу, как вы говорите, вот ваши же собственные предложения. С чем планируете эти предложения, потом чем станут или чем должны стать, по вашему мнению?
Давайте мы для начала, может быть, поймем, что сегодня происходит в родном отечестве, в нашем. Если нас устраивает ситуация, когда 111 человек из списка Forbes владеют состояниями, превышающими доходы 127 миллионов человек, ничего менять не надо. Только не надо тогда жаловаться на низкие заработные платы, на то, что образование переходит в категорию оплачиваемую, и малодоступную, высшее хорошее образование. Не надо жаловаться на то, что пенсии в нашей стране сегодня стали меньше, чем в Китае. Не надо на это жаловаться. Надо сказать, нас устраивает, пусть 111 лиц из списка Forbes плюс 120 тысяч человек из числа долларовых миллионеров и дальше получают все пенки с того, что остаются трудом остальных. Если это устраивает тех людей, кто критично настроен, я понимаю, у них такая точка зрения, она имеет право на существование. Это не устраивает меня, и, я полагаю, не устраивает огромную массу людей, проживающих в России.
«Вас это устраивает?» — кричал Франсуа Олланд французам перед выборами. Они «Нет!» — кричали. «Я вам сделаю по-другому», — сказал Франсуа Олланд, пришел к власти и...
А надо понимать, что проблема традиционных социалистических партий в Европе в их сильной сдвижке вправо. На самом деле то, что делают социал-демократы в Германии, то, что делают социалисты во Франции, это проведение обычной консервативной политики, которая достаточно устраивает, ну, высшую часть общества при всех эскападах Депардье. Это так, мелочь, это просто...
Который бежал в Мордву, да.
Да-да-да, вернулся потом обратно. Там недолго он пробыл в Мордве и в городе Герой Грозном. Но не случайно поэтому формируются партии левее традиционных социалистических. Дарлинки в Германии, Непокоренная Франция, Сириза во Франции, там, Подемос в Испании. Этот процесс, он не будет же молниеносным. Это же тоже требует времени всегда. Но мы сегодня видим, что идет центр кристаллизации на левом поле, в Европе в том числе, и в Америке. Убедительнейшие результаты Берни Сандерса на праймере США, когда человек прямо говорил, что он выступает за социальную революцию, за социализм, и он конкурировал с Клинтон, и если бы истеблишмент демократической партии его не испугался, сегодня был президентом именно он, а не Трамп, потому что он побеждал Трампа. Вот в таком соотношении, по всем опросам и Гэллопа, и других институтов.
По всем опросам Клинтон тоже побеждал Трампа.
Но не с таким разрывом. Разрыв Клинтон-Трамп был порядка 3%. Он подтвердился. Клинтон получил на 2 миллиона голосов больше. Но счет американской системы подсчета голосов она не выиграла. Там же выборщики. А у Сандерса был разрыв плюс 10%. С огромным запасом.
Юра пишет, как нам определить, кто для общества важнее? Как нам всех упорядочить по рангам, чтобы распределить нефтяные деньги? Не вернет ли это нас обратно в прошлое, в сословную систему? Не затруднит ли это миграцию? Люди начнут кричать, зачем мы даем паспорта, ведь каждый новый гражданин России уменьшает ренту остальных.
Ну, на самом деле мы сегодня имеем процесс, когда гастарбайтеры уезжают из России. У нас было 11 миллионов гастарбайтеров 5 лет назад и порядка 8 миллионов сегодня. Потому что люди, живущие в Узбекистане, в Армении, азербайджане предпочитают поехать куда-нибудь еще, поскольку с точки зрения доходов их семей, ввиду уменьшения курса рубля, они уже не могут себе обеспечить прежний уровень заработков. Поэтому Россия – страна не шибко привлекательная для иностранных рабочих. Другое дело, вот недавно буквально я был в Калининграде, съездил в Гданьск, я там в Гданьске видел русских гастарбайтеров, наших ребят, говорящих на русском языке, работающих там на стройке, в этом самом Гданьске. Об этом надо задуматься. Куда мы идем?
7373948. Телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894.8. Сейчас слушаем вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Я не согласен с вашим гостем и скажу, в чем. Идет сейчас новая политическая система управления. Это мы видим. Губернаторов. Сейчас меняют, правильно президент делает, и мы его поддерживаем в этот. Новая политическая система заключается в чем? Чтобы вот раздутый, который здесь находится, и который содержим, мы его содержим, он должен уйти в регионы. Там они должны быть депутатами и жить в этих регионах, но не в Москве. Далее. Мы должны понимать, что идет сейчас партия, вот, которая пришла в Германию, недооценивает, наверное, процентов 90. А это, наверное, вообще фашисты пришли. Если так взять...
Спасибо, принимается.
Так, ну, на самом деле нет противоречия, поскольку я как астраханец живу как раз у себя дома в Астрахани, работаю в Госдуме, но мне кажется, в субботу прием избирателей, и люди приходят, последний раз на прием было порядка 40 человек, я считаю, что депутат должен действительно быть в своем округе и держать неразрывный контакт с людьми, иначе какой же он депутат, и какой от него смысл, и что вообще он знает о проблемах людей. Что касается Германии, ну, я выразился просто более дипломатично, сказав, что альтернатива для Германии – это ультраправая партия, ну, давайте назовем вещи своими именами, Ле Пен, Трамп, альтернатива для Германии. Это люди, которых в их странах значительная часть их соотечественников обвиняет в профашистских взглядах. И взгляды, на самом деле, где-то пограничны. Там очень трудно провести четкий водораздел, но когда один из лидеров альтернативы для Германии, вот фамилия его Гауланд, прямым текстом сказал, что заслуги вермахта несправедливо забыты, мы должны понимать, что человек с демократическими взглядами вряд ли бы мог такое произнести. Альтернатива для Германии действительно партия, которую очень приветствуют многие немецкие неонацисты, у них сегодня на улицах праздник, это беда.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, как бы я уже как-то раз говорил, знаете, по-моему, все должны контролировать профсоюзы.
Правильно.
Есть такое понятие, фильм «Раферти». Мы тебя выдвигаем в сенаторы, ты отстаиваешь интересы профсоюза. Слово «взаимконтроль». Законодатель меня контролирует с помощью закона, я контролирую законодателя с помощью профсоюза.
Спасибо, принимается.
Плюс 100 или там 1100. Значит, в чем сегодня проблема России? Почему сегодня профсоюзное движение не может энергично развиваться? Оно есть. Оно охватывает у нас ряд секторов, в частности, транспортный. У нас очень боевые, реальные профсоюзы авиадиспетчеров, летного состава, докеров. Есть профсоюзы, работающие в обрабатывающем секторе. Вот сейчас большой конфликт на фабрике «Сладонеж» в Омске. И люди там борются за повышение заработной платы. Но российское законодательство является по отношению к профсоюзам запретительным. Люди не имеют права даже начать переговоры с работодателем, если профсоюз состоит менее 50% коллектива. У них нет даже права на начало переговоров. То, стало быть, на автовазе, чтобы люди могли потребовать, чтобы их услышали, из 50 тысяч работников вначале надо объединить 25 тысяч там, одного человека, только после этого возникает право на переговоры. Понятно, запретительная норма, мешающая профсоюзному движению. Вещь вторая. У нас фактически запрещены забастовки. Процедура их осуществления невыполнима. У нас ежегодно официальных забастовок проходит в пределах 1-2, неофициально реальных стачек где-то порядка 150-200. Но российское законодательство является запретительным по отношению к профсоюзам, к забастовкам. Кстати, не только российское, и в Германии, во Франции же большие конфликты именно из-за антипрофсоюзных политики правящих кругов. Но вы полностью правы, и профсоюз – это основа демократии.
С нами был член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн. Спасибо, Олег Васильевич. Приходите еще.